всем 8 часов 6 минут. Стержень сегодня, да?
Угу. Да, я сейчас скажу.
Про стержень будешь говорить?
Цитату,
да?
Скажу
точно. Да.
Ольга Бычкова. Который объединяет все и всех.
Да, да, да.
Доброе утро.
Ольга Бычкова, Сергей Бунтман, Лев Гулько, Наталья Якушева. У нас сегодня еще про спорт будут говорить люди, пока неведомые. Обязательно. Есть чемпион по шахматам теперь. Прежний, да? Лева,
да.
Знаешь, ты в курсе, да?
Нет, не очень.
А, ну хорошо, ладно. Извините. Ладно.
Сейчас специальный человек придет.
И... Да, специальный человек.
Или Тина Канделаки вот в российской газете, да.
А, Тина Канделаки в
российской газете. Ну, я скажу сейчас.
А, все скажу. Хорошо, это будет обзор печати, потом спорт, потом еще кое-что, потом обзор печати. И в конце концов поговорим о Биг Маке.
Как нет рекламы? Вот она. Зима пришла, и IKEA встречает ее в полной готовности. До 31 декабря воспользуйтесь нашим согревающим предложением. Kia Rio, Sportage и Heat с пакетом теплой опции на специальных условиях. Подробности у официальных дилеров Kia и на kia.ru. Почувствуйте качество Kia.
Программа «Инвестиционный клуб» выходит еженедельно в среду и четверг в 10:05. Программа рассказывает об инвестициях, как сохранить и приумножить сбережения на финансовых рынках. «Инвестиционный клуб». Слушайте на Эхе.
Боль застала врасплох? Задайте ей перца. Благодаря разогревающему действию мазь капсикам пригодится при боли в спине, мышцах и суставах. Капсикам. Задайте боли перца. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
Найди себя в FM-диапазоне.
Рекламная служба «Эхо Москвы». Пресса с доставкой на дом.
Насчет стены начнем?
Не, я начну с как же. Вы же спрашивали про сегодняшний стержень.
Про стержень, да.
Да, про послание Федеральному собранию. Сегодня президент огласит его. Это будет первое послание президента перед новым составом Госдумы. Это российская газета. Пишет декабрьские тезисы.
Он будет рассказывать, что к чему, потому что они не в курсе, да, еще.
Да, а самого Владимира Путина для самого, ну, станет 13-м по счету. Содержание речи...
Как опасно.
Ну, вчера говорили же, ну, Оля.
Ну, все равно опасно.
Да,
вчера... От этого же не менее опасно. Опасно, не стало.
Ну ладно.
В Британии нет числа 13, да?
Вообще?
Вообще.
Нет? А таблица умножения там есть?
Не знаю. Ну, этажа же там нет 13-го.
Да ладно.
Ну ладно.
Да ладно.
Ну, нет, ну, я где-то читал.
Теперь наверняка есть, там все упало с 70-го года. Раньше какая-то денежная система какая простая была, да?
Содержание, да,
12 пентов шиллинг.
Содержание речи до последнего момента держится в секрете. Правда, РБК узнал, сейчас я скажу. Вот пресс-секретарь главы государства лишь анонсировал, что в нынешнем послании сохранится, а дальше вот цитата точная. Путинский стержень с акцентом на социальную сферу.
Стержень с акцентом.
С акцентом.
Не просто стержень.
Стержень.
Вообще, самой традиции уже больше 20 лет, впервые к Федеральному собранию обратился президент тогда Борис Ельцин в 2004 году. За всю историю оглашения посланий Владимиром Путиным сложилось как минимум две традиции. Первая – содержание его речи заранее не раскрывается. И вторая – акцент, вот тот самый, всегда на внутренней повестке, а не на международной. Вот, собственно, о чем российская газета.
Ну да, в прошлый раз Эрдоган там сплошной был.
Ну, наверное, да. Такое было. А вот РБК пишет о том, что в послании Федеральному собранию, с рабочим посланием в Кремль, публикация «Владимир Путин может затронуть темы столетия революции 17-го года». Заявить о важности гражданского мира и запустить дискуссию об обновлении налоговой системы, рассказали источники РБК.
Ну, здорово.
Близкие к посланию, видимо, я так понимаю. Не знаю, писали они его или нет. Но еще один человек, который сегодня связывает многие издания, это Максим Орешкин. Новый нынешний глава Минэкономразвития. Вот какую роль будет играть новый глава Минэкономразвития?
Максим, за кофе Орешкин? Бегать, он сам молодой.
34 года ему, да?
Да, да. Будет бегать за пивом.
Об этом рассказывает. Ну нет, уж рассказывает РБК, называется это все «Связующее звено».
Он же выходец из Минфина, а теперь он сам молодой член правительства. Чиновник, как полагают эксперты, может не бегать за кофе, как ты говоришь, а может положить конец противоречиям между двумя министерствами.
Я молчу.
Я ничего тоже не говорю. Вот, я цитирую РБК. Теперь, если вернуться к Тине Канделаки, то в российской газете...
Прямо у Львова навязчивая идея.
Нет, ну почему?
Наконец, подошел.
Сережа спрашивал, да.
Подошел к главному.
Да, она подводит итоги. Итоги трехлетнего... Трехлетия Матч ТВ.
Как трехлетие?
Да.
Трехлетие.
Первого года в эфире. Год за три. Нет, ну потому что год за три. Первого года в эфире.
А
это... Телевидение. Вот Матч ТВ, Тина Канделаки сегодня в российской газете беседует с телевизионным обозревателем российской газеты Сусанной Альпериной. С появлением Матч ТВ интерес к спорту в России стал расти. Вот.
А так он это, не знаю.
Я цитирую. А вот дальше газета «Ведомости», обращая внимание на большую ее редакционную колонку «Опасное будущее», нет стабильности в сегодняшнем мире. Так открывает свою колонку. Да, не обещают ее и завтра. Аналитики PricewaterhouseCoopers
постарались
оценить вызовы, которые возникнут в ближайшие 30 лет перед оборонной сферой в связи с новыми трендами мирового развития.
Они как жульки какие-то, PricewaterhouseCoopers, по-моему, да? Они уже с ними судились, по-моему. Нет?
Ну,
нет.
Кто-то был, но они все равно остаются, поэтому, да, они выкрутились. А PricewaterhouseCoopers традиционно группирует эти тренды в 5 мегатенденций в применении к безопасности вот так. И дальше они, так сказать, рассказывают о том, что же это за мегатенденции в применении к безопасности, как выглядят эти вызовы. Ну, например, перераспределение сил в глобальной экономике приведет к снижению зависимости от прежних центров силы вроде Соединенных Штатов Америки. Все сместится в Азию, потому что к 2030-му в Азии сконцентрируется 66% мирового среднего класса и 59% потребления. Да, считает PricewaterhouseCoopers.
Интересно.
Да, ну дальше продолжающееся старение населения в развитых странах.
Опять.
Увеличивающая доля молодежи, развивающихся, заставит первых больше тратить на социальные нужды за счет безопасности. А вторых, напротив, больше заботиться о контроле над радикализмом и экстремизмом. А мир в целом готовится к дальнейшему росту миграционных потоков, как пишут газеты «Ведомости» в колонке «Опасное будущее». Вот. Ну и газета «Коммерсант», здесь много чего есть, и в частности памятник жертвам репрессий,
да,
будет почти в 5 раз дороже памятник князю Владимиру.
Ой, мы об этом будем сегодня говорить. Там история, конечно, с финансированием очень сложная и непонятная.
Нет, она сложная, но понятная.
Ага.
И эту историю можно разрешить достаточно легко, приложив некоторые усилия. И мы сегодня собираемся на эту тему поговорить 10:35 обязательно. Вот. Так, ну что, Лев Моисеевич, что-нибудь ударное в конце?
Ударное в конце? У меня еще есть ударное?
Ну да. На 10 секунд. Ну,
немцев пугают агрессивной Москвы. Партия Ангелы Меркель обещает народу защиту от угрозы с Востока. Это независимая газета, рубрика «В мире».
Угу.
Ударил?
Ну, хорошо, да. Нам страшно. Сейчас немножко переведем дух на кратких новостях, а потом займемся спортом.
Восемь часов 15 минут в Москве. Краткий выпуск новостей в эфире. Доброе утро. Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсон защитил титул чемпиона мира по шахматам, одержав победу над россиянином Сергеем Корякиным на тайбрейке матча за мировую шахматную корону в Нью-Йорке. Один из российских банков лишился более 100 миллионов рублей в результате кибератаки, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на свои источники. В пресс-службе Банка России подтвердили, что факт атаки зафиксирован. О каком банке идет речь, не уточняется. В Магадане полиция проводят проверку по факту осквернения мемориала «Маска скорби» памяти жертв политических репрессий. Вандалы в нескольких местах написали красной краской «Сталин жив» и нарисовали пятиконечную звезду. Авторы мемориала, открытого в 1996 году, Эрнст Неизвестный и архитектор Камиль Казаев. 5 человек пострадали в результате взрыва бытового газа в Ростовской области. По данным МЧС, одна из квартир разрушена полностью. Под завалами еще могут оставаться люди. В Свердловской области полицейский застрелил врача и покончил с собой. В полиции говорят, что преступление совершено на семейно-бытовой почве из ревности. Об этом сообщает Интерфакс. Причиной крушения самолета в Колумбии стала нехватка топлива. По данным, это данные Колумбийского управления по воздушной безопасности, авиакатастрофа произошла в понедельник. На борту самолета находились 77 человек, в том числе бразильские футболисты. В авиакатастрофе выжили 6 человек. Создатель гамбургера Биг Мак Майкл Джим Делегати умер в США в возрасте 98 лет. Биг Мак впервые появился в Питтсбурге. Новый продукт быстро стал популярным и с 1968 года начал продаваться во всех американских штатах. Авиакомпания «Аэрофлот» отменяет 60 рейсов в Москву и из Москвы сегодня и завтра в связи с прогнозом неблагоприятных метеоусловий в аэропорту Шереметьево. Полный список отмененных и задержанных рейсов на сайте перевозчика. В Москве сегодня облачно с прояснениями, местами небольшой снег и минус 3, минус 5. Ирина Меркулова, служба информации, «Эхо Москвы».
Разворот. Ну что ж, развернемся в сторону спорта. И сохранился у нас прежний чемпион мира. Это Магнус Карлсен. И выиграл он тайбрейк. И вчера вот так вот ударно завершился матч на первенство мира по шахматам. Ну, я так скажу, что мы отвыкли немножко следить за перипетиями шахматных матчей. И вот сейчас надо кряхтя сказать, что, что вот когда в там 1980-х годах, как все трепетали от матчей Карпов-Каспаров, тогда прерванный матч, матч, который Каспаров там выиграл, проигрывая практически все у Карпова, а до этого был какой-нибудь... Вот ты какой первый матч помнишь? Никакой не помнишь? Никакой не помнишь первый матч за шахматную корону? Вот,
Е2 и 4, Остап Бендер.
Е2 и 4, Остап Бендер. Очень хорошо. Очень хорошо. Нет, когда все знали наизусть чемпионов мира по шахматам, и когда в 1972 году в Рейкьявике был матч Спасский Фишер, это было, конечно, такое вот... Да, все, я помню, что мы летом со школой там уезжали в большое путешествие Псков-Новгород-Эстония, и там из всех киосков газетных разыскивали, как там играют у нас Спасский с Фишером. Это было действительно эпические события, но здесь все стало так.
Нет,
очень...
Спасский с Фишером были эпические события. И Каспаров.
Карпов-Корчной
и Карпов-Каспаров.
И Карпов-Каспаров,
да.
Конечно,
вот самые это было абсолютно эпично.
Да.
И причем не только шахматно, а как угодно еще. Поэтому, в общем, вот это вот, да.
Да.
Это я помню.
Да. Ну, что я еще скажу, что сейчас продолжается и завершается уже последняя часть чемпионата, первая часть чемпионата России по футболу, потому что скоро уйдут, вот буквально через неделю, уйдут на перерыв в конце этой недели все команды, которые не участвуют в Еврокубках, а те, кто у нас и ЦСКА, и Ростов, и Зенит, и Краснодар, еще на той неделе сыграют последний матч в групповом турнире соответствующих лиг чемпионов и Лиги Европы. Ну и вчера и бодро так, и ЦСКА, и чуть менее бодро «Зенит», потому что на самых последних минутах они сумели выиграть, соответственно, у Оренбурга и Уфы. И действительно, они сократили несколько отрыв свой от «Спартака», который продолжает лидировать, а сегодня сыграет. Это мне сразу становится холодно, дико, потому что там сначала рассказывали, что в Самаре, минус 19 будет.
Но там, ага. Там прогнозы... А где они играют?
В Самаре. Прогнозы оказались совершенно не теми. И гораздо теплее стало в Самаре. Ну и дальше мы с вами будем следить сегодня за туром, за футбольным туром. Вот, в общем-то, и в принципе все, что можно сказать сейчас о спорте. Никаких особенных событий таких умопомрачительных нет, потому что даже чуть-чуть приостановились разговоры о возможной отставке Леонида Слуцкого после 7 числа, после того, как сыграет с Тоттенхэмом.
После 7
декабря, декабря? Да, декабря, потому что с Тоттенхэмом сыграет ЦСКА, и этим прекратит свою Лигу чемпионов, просто завершит. Они, еще выиграв, они могут выйти в Лигу Европы. И все будет здорово. Посмотрим. Но рассуждения вчерашние наши о том, стоит ли Слуцкому оставаться или не стоит Слуцкому оставаться, пока это рассуждения достаточно праздные. Ладно, через час продолжим о спорте.
На эхе читают книжечки.
В издательстве «Текст» вышла трагическая история Гамлета, принца датского Уильяма Шекспира в переводе Андрея Корчевского с параллельным текстом на английском языке и послесловием Марины Литвиновой. Впрочем, наиболее важное здесь указание «Первое кварто». 1603 год. Дело все в том, что шекспировских рукописей нет, поэтому главные источники – печатные издания. Существует три главных варианта Гамлета. Второе – кварто, то есть книга в формате инкварто, в четверть типографского листа, 1604 года. Первая фолио – книга в половину типографского листа, 1623 года. И первое – кварто, 1603, отличающееся от них прежде всего тем, что оно в два раза меньше, но точно передает сюжет трагедии. Те, кто считает, что произведение Шекспира написал человек по имени Уильям Шекспир, первое кварто рассматривают как текст, надиктованный по памяти актерами, игравшими пьесу, так называемое плохое кварто. Те, кто полагает, что Шекспир – это такой Козьма Прутков, то есть маска коллективного автора, относят первое кварто к оригинальным произведениям. Обо всем этом обстоятельно пишет Марина Литвинова. Как бы то ни было, впервые на русском языке выходит «Гамлет», российской публике неизвестный и ориентированный в первую очередь на сценическое воплощение. Удобно, сокращать ничего не нужно, все и так сокращено. Читатель же оказывается в нелегком положении. Он теперь должен выбирать не только между разными переводами трагедии Шекспира, но и между разными ее вариантами. Точнее, принять первое кварто как шекспировский текст. Уильям Шекспир. Трагическая история Гамлета принца датского. Первое кварто. 1603 год. Издательство «Текст».
Оставить комментарий к программе вы можете на нашем сайте echo.msk.ru. Радиостанция «Эхо Москвы» представляет специальную рекламно-информационную программу о связи «Все и сразу».
С вами Яна Розова, Яков Широков. Здравствуйте. Министерство связи и массовых коммуникаций сменило ответственного за подготовку требований для реализации пакета «Яровой». По данным Синьюз, теперь этим направлением займется замглавы Минкомсвязи Дмитрий Алхазов.
Новый закон вступает в силу 1 июля следующего года и обязывает операторов связи до полугода хранить записи телефонных разговоров, СМС и интернет-трафик людей.
Между тем, на всю подготовку для его внедрения только компании «Мегафон» потребуется 500 000 000 рублей. Это следует из квартального отчета оператора. А вот суммарные затраты всех операторов эксперты оценили в 10 триллионов.
При этом на развитие розничной сети российские операторы тратят более 60 миллиардов в год, и это, по оценкам аналитиков компании «Мегафон», не окупается даже с учетом подключения новых абонентов.
Капитальные затраты на открытие только одного салона составляют от 1 до 1,5 миллионов рублей без НДС, но большая часть вложений остается невозвратной.
В связи с этим компания планирует оптимизировать этот сектор бизнеса, чтобы сконцентрироваться на качестве предлагаемых услуг.
Например, развивая систему самообслуживания, в том числе и благодаря онлайн. Последние исследования показали, что интернет-магазин «Мегафон» в прошлом году посетило уже 16,5 миллионов человек.
А с начала текущего года общий товарооборот здесь увеличился на 8%. Причем больше всего салонов «Мегафона» сегодня находятся в Перми и Омске. Москва по этому показателю занимает 13-е место, а Санкт-Петербург – 8-е.
Стоит отметить и то, что в компании «Мегафон» стартовала предновогодняя акция, которая позволяет купить смартфоны на 50% дешевле их первоначальной стоимости.
В глобальной распродаже участвуют почти 200 моделей. Среди них аппараты от HTC, Huawei, Lenovo, Lumia, Sony, ZTE, Acer, Alcatel, Asus, LG, Fly, Micromax и Prestige. Скидка на них составляет от 500 до 5000 рублей.
Купить смартфоны в рамках распродажи можно в интернет-магазине на сайте megafon.ru или в салонах компании Megafon.
Тенденции.
Ученые США и Германии по следам веществ на поверхности смартфонов смогли узнать об образе жизни их владельцев.
В эксперименте, как пишет N+1, участвовало почти 40 добровольцев. На первом этапе они сдавали пробы, которые были на передней и задней панелях смартфонов, а также с различных частей их тела. Затем пробы подвергались химическому анализу.
Кроме того, ученые построили подробные карты распределения тех или иных веществ на теле испытуемого и на его мобильном устройстве.
Эксперимент показал, что такой анализ позволяет узнать о добровольцах гораздо больше, чем обычное секвенирование ДНК. Например, ученым удалось определить, что один из участников использовал противогрибковые средства, а другой подопытный пользовался средством для восстановления роста волос, а также злоупотреблял кофе и чаем.
Пробы еще одного испытуемого содержали жирные кислоты и гликаны, которые входят в состав антивозрастных кремов для кожи, из чего был сделан вывод, что это, скорее всего, женщина.
Опыт также показал, что пробы с телефона легче всего позволяют определить пищевые предпочтения человека. Так ученые по следам пота обнаружили пристрастие испытуемых к ежедневному употреблению кофе и к различным видам специй, включая черный перец и чили.
Кроме того, некоторые из маркеров легко обнаружились даже через 4 месяца после того, как испытуемый прекратил пользоваться телефоном или тем или иным химическим средством.
Однако в некоторых случаях вещества-маркеры, которые присутствовали на руках, не оставляли следов на телефоне. Среди них антигистаминные препараты, а также некоторые химикаты для ухода за домашними животными.
Как полагают исследователи, это связано с тем, что к материалам, из которых обычно изготовлены мобильные устройства, прилипают только некоторые вещества, выделяемые с кожным потом или остающиеся на коже после прямого контакта.
По мнению авторов исследования, предложенный метод анализа может найти применение как в криминалистике, так и в медицине. Например, он позволяет следить за соблюдением диеты или употреблением лекарств.
Новинки.
Пользователям WhatsApp стала доступна функция видеозвонков. Ей могут воспользоваться все владельцы устройства Android, iPhone и Windows Phone.
Обычные голосовые звонки через WhatsApp стали доступны в апреле прошлого года. И в июне этого года разработчики мессенджера сообщили, что ежедневное число звонков превысило 100 миллионов.
Горячая линия новостей.
Компания Apple ведет переговоры с партнерами о переносе производства смартфонов iPhone из Китая в США. По данным газеты Nikkei, Foxconn готовы рассмотреть предложение, а в Pegatron подобные идеи отказались, сославшись на повышение издержек.
Как отмечает издание, планы Apple могут быть связаны с заявлениями одержавшего победу на выборах президента США Дональда Трампа. В ходе своей кампании он предлагал ввести дополнительный налог на товары, произведенные в Китае. С вами были Яков Широков и Яна Розова. До встречи.
Это была специальная программа, представленная радиостанцией «Эхо Москвы» о связи. Все и сразу. Метеоскоп.
Про погоду. Сейчас вам скажем несколько слов. Ну и что? Минус 10 я вижу у тебя даже. Вот.
Да, минус 10 у нас
сейчас. Потому что Бычков,
сейчас,
как всегда, следит онлайн по своим зарубежным смартфонам.
Ну, конечно. Да. Что ж, временами снег, плохая видимость.
Это, понимаешь, это та погода, которую нам американцы навязывают. Понимаешь, в чем дело? То, что ты смотришь сейчас.
Ты знаешь, ну, как навязывают? Навязывают, конечно, но что, юго-западный ветер, юго-восточный, 4 метра в секунду, вполне. Но самое вот неприятное, понимаешь, вот я всегда пытаюсь понять, что это значит. Значит, когда, например, говорят, что в Москве минус 10,
да,
а при этом ощущается, знаешь, как?
Ну и что?
Как минус 16. Вот ну что это значит?
А ты знаешь, вот я тебе сразу пример, как всегда, как Мария Захарова, пример из европейских стран. Вот в Берлине минус 1, ощущается минус 20.
Да, ну это всегда
да,
так, конечно. Конечно. А атмосферное давление 754 миллиметра.
Да.
И вот, наверное, потому что влажность 89%, поэтому и ощущается как минус 16. Ну, а днем сегодня будет уже существенно теплее, минус 5. И поскольку идет снег, то это значит, что теплеет у нас. И правда, в пятницу, в субботу минус 4.
Очень хорошо. Вот на этом пока и разойдемся на новости, а потом обзор печати будет.
Компания «Ситивизор».
Девять часов.
5 часов 5 минут. Продолжаем разворот. Ольга Бычкова, Сергей Бунтман, Лев Гулько, Наташа Якушева и вы с бигмаками. Потому что вы ответили ровно, вот почти ровно пополам разделилось у нас голосование. Я ел в жизни хоть раз бигмак 49,2%, 50,8% не ели.
Ну, у меня в телевизоре почти такая же ситуация. 53 против 47.
И самый толковый повод не есть Биг Мак, это замечательно, Ирина написала. Никогда не ел, он мне в рот не пролезает.
Да, Александр из Москвы пишет. Вспоминаю свою юность, работу в травматологии и травмы, связанные с вывихом челюсти.
Покупаю Биг Мак постоянно с 90-го года. Юрий, ему 56 лет.
А Алекс пишет из Израиля. Не ел, но всегда мечтал.
Не ел, но всегда мечтал.
Мечтайте, сегодня, Алекс, мечтайте.
Скончался изобретатель Биг Мака, вот и мы сегодня таким образом это сегодня вспомнили с вами. А сейчас я бы хотел вам предложить, ну, если представить себе послание президенту, президента Федеральному собранию в виде стержня социального, о котором нам говорил так упорно Дмитрий Песков.
Песков говорил, что это послание, так же, как и все предыдущие, он не раскрывал никаких секретов, мы все в напряжении, мы страшно ждем, что же там будет сказано, объединяет их всех путинский стержень.
Да, общий. Путинский стержень. Если вот на этот путинский стержень вот сделать, знаешь, как шаурма там, или вот или шаверма, как это у вас там, как в Петербурге.
Шаверма у нас.
Шаверма,
в Петербурге.
Да. Но вот если представить, что вы оттуда срежете, вот что вы хотели бы услышать, что вот вас или разбудит, или заставит приблизиться к телевизору, что-нибудь внутренне, внутриполитическое. Ну что,
сложно.
Господи, ну ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду, вдруг бах! И человек что-нибудь про Украину, про Сирию, про пенсию, про историю, про Ивана Грозного, про, я не знаю,
17-й год.
17-й год, про революцию. Вот что...
Очередной срок.
Да. Да, очередной срок, или внеочередной не срок, или я устал, я ухожу, или я там, наоборот, проснулся и полон сил.
Я остаюсь.
Да, я остаюсь навсегда. Вот пишите нам, +7 985 907 45 45, мы с вами все это дело разберем в 10 часов. Через час.
Для тех, кто не понял. Реклама.
Ощутите уверенность за рулем полноприводного Subaru Outback. Комфортного, вместительного, собранного в Японии. Светодиодные фары, аудиосистема Harman Kardon, система контроля слепых зон, клиренс в 21 сантиметр и зимняя резина в подарок при покупке нового Subaru Outback. Пройдите тест-драйв у официальных дилеров Subaru. Подробности на subaru.ru.
Боль застала врасплох? Задайте ей перца. Благодаря разогревающему действию мазь капсикам пригодится при боли в спине, мышцах и суставах. Капсикам. Задайте боли перца. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
Спорткурьер.
Ну что же, у нас Константин Похмелов по телефону, по чрезвычайным обстоятельствам он сегодня не смог приехать к нам.
Костя, доброе утро.
Кость, привет.
Доброе утро. Действительно доброе. Ну, когда вот сидишь и наблюдаешь за всеми этими перипетиями, которые сложились в решающий день чемпионского матча, то вот всякое бывает, действительно.
Да, ну, тебя срубил тебя тайбрейк, я чувствую так.
Меня тайбрейк, откровенно говоря, срубил, и, конечно, вот при всем том, что многие говорили, что, конечно, классические шахматы это одно, а все эти блицы и рапиды это совсем другое. С другой стороны, вот положа руку на сердце, скажу, что это, конечно, квинтэссенция вот этой игры по той простой причине, что многие люди, которые не в состоянии следить, такие, может быть, не очень близкие к шахматной игре, они не в состоянии следить там по 6 часов, как играют лучшие гроссмейстеры мира. То здесь вот эти вот 25-минутки, одна за другой, это все как вот собрано, и можно за этим действительно следить и наблюдать. Ну и если уже как бы говорить о том, как все происходило, нужно признать, что действительно Сергей Карякин во всех четырех вот этих вот партиях защищался, а действующий чемпион мира играл с позиции силы. И получилось так, что вот, например, во второй партии, когда Карякин играл черными, он продемонстрировал просто феерическую защиту. Он играл вот как настоящий классический защитник в теннисе. Он умудрился в концовке второй партии, оставшись с голым королем, а у соперника было две пешки и слон, он умудрился оказаться в патовой ситуации, то есть была зафиксирована ничья. Okay. Это что-то феерическое, yeah. Потому что в больших классических шахматах на таком уровне вот, ну, такое просто не случается, потому что это невозможно. С другой стороны, действующий чемпион мира Магнус Карлсон показал, что он, ну, что нервы у него железные, потому что в решающей четвертой партии, когда, ну, по идее, ему достаточно было ничьей, он умудрился пойти в атаку и завести в матовую сеть российского гроссмейстера, пожертвовал ферзя. Но это же просто, я не знаю, это высшая степень красоты в шахматах. В решающий момент, я даже не помню, когда нечто похожее было. В общем, вот если 12 классических партий у некоторых, опять-таки, повторюсь, далеких от шахмат людей оставили след некой, ну вот как-то так все уныло, 12 партий, всего 2 результативные, то вот эта вот концовка получилась просто фантастической, и параллельно, глядя за тем, как развиваются события за шахматной доской, я следил за комментариями ведущих гроссмейстеров мира, и они тоже были в восторге. Там тот же Петр Свидлер, тот же Сергей Шипов или даже Гарри Каспаров, который по завершении матча поздравил Магнуса Карлсона с победой. Кстати, Каспаров отметил, что, ну так, иронично достаточно, что несмотря на то, что Карлсон, ну, мягко говоря, не слишком сильно провел этот матч, в итоге все-таки Каиса, богиня шахмат, была обязана повернуться к нему лицом.
Хорошо, да, Костя, я чувствую, что вот я тут все ныл, как раньше следили за матчем, все-таки это, наверное, такая формула матча, это нашему времени больше подходит, наверное, да?
Ну, вот по всей видимости, да, по крайней мере, вот эмоции от сегодняшнего игрового дня, вот от этого ночи, вернее, скажу честно, было гораздо больше, нежели от тех 12 партий. Я, кстати, не сказал, что Карякин, в общем-то, признал, что главной причиной его неудачи было в том, что он как раз не сумел перестроиться после классических шахмат, после 12 партий, на вот этот рапид. Поэтому он тратил очень много времени, и во всех четырех партиях он проигрывал по часам Карлсону, и поэтому уже допускал вот такие вот совсем необязательные ошибки. И еще мне очень понравилось, как гроссмейстеры повели себя по завершении этого матча. Все-таки это не бокс, да, когда, хотя вот счет был почти равный, да, какое-то равновесие держалось, и тем не менее, такого как в боксе вот нет, когда один говорит другому, дескать, ну все, матч-реванш, я тебя скоро побью. Нет, Сергей Карякин сказал, я надеюсь, что получу возможность взять реванш, и действительно такая возможность у него, наверное, через появится только...
Да.
Ну да, только стоит напомнить, что это не как в боксе. Тут претендент не вызывает чемпиона мира на матч-реванш. Для этого нужно опять пройти вот этот вот многогранный, длительный отбор. И только тогда он сможет во второй раз побороться за мировую шахматную корону. Но поздравить Сергея Карякина с этим грандиозным успехом, я думаю, все равно надо.
Спасибо, Константин Похмел. Костя, береги себя. Вот, пусть тебя шахматы не истощают так. Вот, все жизненные силы. Это был Константин Похмелов и наш спортивный обзор. Да, конечно, вот новый старый чемпион по шахматам у нас определился вчера.
Разворачивайтесь в марше!
Да, мы разворачиваемся в сторону печати.
Да, давайте я начну, может быть, с этой самой ракетной угрозы, которая есть в ведомостях, о которой в новостях наши слушатели, о которой узнали из новостей, в том числе. Вот о протесте Министерства обороны России против стрельб, пишут ведомости, которые затрагивают воздушное пространство над российской территорией и над российскими территориальными водами в Крыму, само военное ведомство сообщило 25 ноября, это заявление содержало свои дипломатической ноте украинскому военному атташе в Москве, но об обещании сбивать угрожающие ракеты в сообщении не говорилось.
о том, что в этой ночи Россия пригрозила сбивать ракеты, даже наносить удары по пусковым установкам, в среду сообщило украинское издание «Зеркало недели». С призывом к украинской стороне отказаться от ракетных стрельб, которые могут нести угрозу гражданским самолетам, в пятницу выступила и Росавиация. Ее представитель Сергей Извольский заявил, что Россия не будет запрещать полеты в Крым гражданских самолетов. Во вторник на керченском видеохостинге появился видеоролик, где запечатлена проходящая через Керчь автоколонна российских вооруженных сил с трейлерами, на которых перевозились различные машины зенитно-ракетной системы С-300В, оптимизированные для противоракетной обороны. Вот по словам человека, работающего на одном из российских предприятий по производству средств ПВО, из заявлений украинских официальных лиц и границ, объявленных Украиной, закрытых зон, следует, что речь идет об испытаниях в ходе стрельб зенитной ракеты 5В55 для зенитно-ракетного комплекса С-300ПС с переоснащенной боевой частью. Предельные сроки хранения его, изготовленных в СССР боевых частей, истекли. А также украинской ракеты «Вильха», копия ракеты для дальнобойной реактивной системы залпового огня «Смерч», которая активно применялась украинской армией в Донбассе, и также она выслужила предельные сроки эксплуатации. По словам собеседника «Ведомостей», перехват зенитной ракеты 5В55 комплексом С-300В теоретически вероятен при взаимном подборе режимов стрельбы обоих комплексов, что в данном случае невозможно. Перехватить же ракету от «Смерча» вполне реально, говорит полковник запаса Виктор Мураховский. Впрочем, по мнению человека, близкого к Министерству обороны России, попытка залезть, ну, в кавычках залезть, в запретные зоны в российские территориальные воды в Крыму, похоже, является провокацией. Намерений действительно стрелять по территории России украинских военных нет. Так что надо немножко...
Как обычно, сотрясают и
дотягивают. Да. Я бы вопрос задал нашим слушателям. Вопрос следующего содержания. Вот какой. Я бы спросил, скажите, пожалуйста, вот сейчас с этими учениями, ракетами, сбивать, не сбивать, кто больше нагнетает, по-вашему? Если больше нагнетает Украина, 660-06-64, если больше нагнетает Россия, 660-06-65, давайте пока нам расскажут что-нибудь еще. Мы поголосуем. Да. Давайте.
Голосование пошло.
Итак, кто больше нагнетает сейчас вот в этой истории со стрельбами и перехватами? Украина 660-06-64 или Россия 660-06-63?
Теперь аргументы и факты передо мной. Опять же, тема, которая сегодня, так сказать, будет... Как она? Красная линия.
Стержень.
Жесткий стержень.
Стержень, да.
Выходить весь день. Какие ориентиры даст Владимир Путин стране? Такая на злобу дня колонка. Даже не колонка, а целая страница. На злобу стержня. Да. В аргументах и фактах. Есть ли кролики в шляпе президента?
Ох, так. Сколько образов.
Да. Будем надеяться, пишет автор,
скажи,
что президент...
Есть или нет?
Что президент, там... готовя свое послание, имел возможность воспользоваться всей полнотой информации о ближайшем окружении, не утаила от него теневых сторон развития России. Россияне в подавляющем большинстве, 85%, сохраняют веру в президента, и это дает Путину возможность говорить правду. Россия ждет от президента не ритуального ельцинского «я верю», а путинских действий. Есть ли у Владимира Владимировича секретный кролик,
это ритуальное ельцинское было,
который он вытащит из президентской шляпы и покажет. Кстати, Вячеслав Костиков, автор этой публикации.
Понятно. Ух ты.
Да. Но он, у него есть...
Все изменяется.
У него, да, он очень часто в аргументах и фактах у него целая страница есть. Вот есть ли кролики в шляпе президента?
Так он кролика вытащит все-таки?
А если, не знаю, это же вопрос. Никто не знает.
Зачем тогда про кролика?
Вот, а теперь московский комсомолец...
А если у него будет там не кролики, например, а котики?
А кто друзья кролик?
А ленты вот такие.
Кролик, беги.
Кто подставил кролика?
Роджера.
Давайте вот московский комсомолец, он так достаточно детально разбирался вот в этой связке Киркоров-Мурани.
О, да.
Секонд-хенд не может быть плагиатом, они просто обратились к профессионалу с просьбой, так сказать, как-то все это прокомментировать.
Мурани тоже у кого-то...
Прекрасному композитору Владимиру Дашкевичу. И он по просьбе ли МК, прослушал сначала Мурани, потом Филиппа, ну и сходу разложил все по полочкам, даже наиграл на рояле по телефону, развивая тему. Ну, невозможно его слышать, конечно.
И да. К чему пришел?
Да. Подобные вещи самые скользкие в плане постановки диагноза плагиат. Вот он говорит, ну что я слышу у Мурани, типичная фа-минорная секвенция. Сейчас Киркорова слушаю. Так, все окей, хватит, там, спустя минуту. Припев у Киркорова сходен, но перенесен фа, с фа-минора в си-бемоль-минор. Но тут дело вот в чем. Этот припев нельзя назвать мелодией, это абсолютно типичная ходовая секвенция, характерная для многих припевов такого рода песен. В этом жанре таких секвенций можно набрать сколько угодно.
Это точно.
Да, и дальше он, так сказать, вот главный же припев, но поклонники слышат именно припев, тот самый сладенький, его спрашивают. Он говорит, поклонники отмечают схожесть. Но есть законы музыки. Мелодия идет в запевной части, в припеве идет развитие темы. А развитие очень такое, часто аналогично. Эту секвенцию, он играет, да, можно продолжать до бесконечности. Господи, да у симфонистов сколько угодно таких случаев встречается. А в попсе вообще сплошь и рядом. Вот Тривердиева, когда он якобы заимствовал у Лея, обвиняли серьезнее. Речь тогда шла о мелодии, а не о припевной части, и привязались к схожести первых звуков и дальнейшему, да, романтическому развитию. О чем это говорит случай с Киркоровым? Мелодический ресурс жанра стоит на нуле. И они толкутся на одном и том же интенционном болоте. Это болото не рождает новых видов мелодичного озарения. И все это инерционное письмо. Вот идет по инерции тривиальный секвентационный ход. И повторяется он до бесконечности. Ну, а в случае с Тривердиевым, с его песней «О далекой родине» и шлягером Лея. Ну, никакого там не было плагиата, конечно. Можно тут не сомневаться. Микаэл, допустим, находился под влиянием французской шансонной романтической мелодики, что везде ощущается его собственное лицо. А в нашем случае это такая пустышка, которая промелькнула и ушла. Такие скандалы рождаются из ничего. Композитор – человек, который строит форму. Как Шуберт в маленькой песне «Ава Мария» выстраивает божественную форму, но таких композиторов можно пересчесть, взяв лишь несколько комплектов рук. Но потом из этого товара делается секонд-хенд, перемешивание под себя. С чем мы имеем дело? А само понятие секонд-хенда отрицает как плагиат, так и авторство.
В общем, оба хуже, короче.
Оба хуже. Слушай, Оля, а ты когда-нибудь развлекалась такой штукой? Ты играла левой рукой, а
да.
Хуже, а правой интернет-танцем?
Да. Ну, а разное ты... что-нибудь, да.
Нет,
да, конечно.
Просто бах получился.
Да, да.
Вот, это... вот, пожалуйста, Владимир Дашкевич. Мне кажется, все точки на дыры расставлены.
Да нет, это сама просто вот эта абсурдная история.
И они, кстати, в МК поговорили с этими пранкерами, как им удалось обхитрить французскую звезду. Ловкость рук, как у Киркорова.
Слушайте, почитайте обязательно, раз пошли на дело у Плющева в блоге у нас. Да. Тут подпольные задания все-таки творческие поступают к нему, даже когда они не ведут здание «Утренний разворот».
Да, значит, электронное издание «Московская правда» не все виды спорта, возвращаясь к слову, одинаково полезны.
И вообще, все
надпись на могильном надгробии сразу как-то. Не все йогурт одинаково полезно. Аэробика и футбол, бег, теннис и езда на велосипеде по-разному влияют на самочувствие и продолжительность жизни. Ученые из университета Сиднея назвали полезные для здоровья виды спорта. Вот, они с 1994 по 2006 наблюдали здоровье 80 тысяч пожилых жителей Британии, которые занимаются спортом.
Так.
К примеру, увлечение футболом, бегом, тяжелой атлетикой никак не влияет на продолжительность жизни и вероятность смерти из-за проблем со здоровьем. Занятие бадминтоном, теннисом, сквошем понижает вероятность преждевременной смерти примерно на 47%. Достаточно много. Бадминтон, теннис и сквош. А также снижает риск возникновения проблем с сердцем и сосудами на 56%.
Ну, по-моему, футбол играть не для того, чтобы дольше жить.
Плавание и аэробика понижали шансы гибели на 28%, а в целом и на 41% от болезней сердечно-сосудистой системы. Увлечение велоспортом никак не сказывается на здоровье сердца и сосудов и уменьшает вероятность смерти на 15%.
Знаете, ребята, занимался всю жизнь аэробикой или там бегом.
Занимался всю жизнь. жизни. Нет,
бегом трусцой, а потом его машину сбил. Вот да. Отлично. Там
я могу только вспомнить Сан Саныч Пикуленко, который говорил, что здоровому спорт не нужен, а больному даже вреден.
Это точно. Привет еще раз.
Давно, да. Теперь Алексей Архипович Леонов. Вот, да, вы же хотели знать, что он там.
Да, пожалуйста.
Про Трампа чуть-чуть.
Про Трампа, которого он знает, оказывается, 40
лет. Алексей Архипович молодец. Ему 82 года, и он, так сказать, бодр, и вообще пишет картины.
Дай Бог здоровья. Дай Бог здоровья. Замечательно.
Вот он был в музее космонавтики, и там шли съемки в кинотеатре. Он садится в кресло, там такой свой кинотеатр. Сначала он про кинозал говорит, каждый раз думаю, всадить такие деньги и сделать такую глупость. Музей союзного значения, а зал всего на 150 мест. Ну, думали они или нет? Вот такая его реплика.
Ну, да.
Когда он вошел, он садится в кресло, в первом ряду на любезное чай и кофе отвечает, чай бы горячий, я немножко простужен, черный-черный. Перед съемкой разминаемся с светскими разговорами об американских выборах.
Ну,
дальше
ну,
он говорит, я знаком с Трампом уже 40 с лишним лет, говорит Алексей Архипович. Как-то летал на его самолете. Как человек из них двоих, ну, если это Трамп и Клинтон, приличнее Трамп. А это, извините, пожалуйста. Но как можно простить мужу публично те вещи, которые он делал? Ничего, нечего женщине в политике делать. Улыбается барышня у съемочной команды. А почему не в мини? Ладно бы мороз был на улице. Понадевали джинсы. Куда это годится?
Это все, что ты нам хочешь про Трампа?
Все, а больше...
Я обожаю Алексея Архипча. Из всех них троих, 20-х, Алексей Архипч лучше всех. Абсолютно.
Мне не понравилось.
Нет, Алексей Архипович вообще
мне
прекрасный.
Не понравилось вот то, что ты прочитал.
Нет, Алексей Архипович сам по себе прекрасен. Да.
Нечего с глупостями.
А вообще, это же троллинг называется, ну, на самом деле, от Алексея Архиповича. А
Алексей Архипович троллить умеет.
Это правда. Это правда, да.
Да.
Вот, то, что. Теперь обращаю ваше внимание на российскую... Нет, давайте я вот про это расскажу. «Вся сила в математике», замечательная публикация. Нет, это про математику. Есть такая вот на такой вот комментарийной страничке в «Ведомостях» Андрея Панова. «Вся сила в математике». Значит, в рамках исследования математической грамотности, проведенного Бостонским международным центром образования, наша математика, ну, одной из лучших. Она как была, так и остается. И вот исследования пытались выяснить, оценить, насколько хорошо школьники разных стран владеют числами, умеют решать алгебраические, геометрические задачи, понимают, как работать с данными и вероятностями. Исследование подтвердило, что школьное математическое образование в России одно из лучших в мире. В мировом рейтинге восьмиклассников российские школьники заняли 6-е место, опередив весь западный мир с приличным отрывом. Обошли Россию только Сингапур, лидер рейтинга, Корея, Тайвань, Гонконг и Япония. Похожая ситуация с четвероклассниками. Только между ними и ведущими азиатскими странами затесалась Северная Ирландия.
Северная Ирландия,
представляешь? Интересно, что на уровне 4-го класс никакой разницы между навыками российских мальчиков и девочек нет, а вот в 8-м классе есть, и очень значительные мальчики далеко впереди в математике. Ну, так бывает. Российские матшколы тоже подтвердили свой традиционно высокий научный уровень в рейтинге продвинутой математики. Российские школьники, та их часть, что уделяет предмет не меньше 6 учебных часов в неделю, заняли первое место. Те школьники, которые учат математику 4,5 часа в неделю, пропустили вперед ливанцев и находятся на одном уровне с американцами, выбравшими математическую специализацию. Справедливости ради, заканчивается публикация, надо сказать, что в соревновании продвинутых математических программ азиатские школьники не участвовали. Тем не менее, это не отменяет наших достижений. И если у нас с чем-то хорошо, так это с математикой, которой не мешает ни идеология, ни отсутствие хороших педагогических вузов, ни министры образования. Заканчивает публикацию автор. Угу.
Остро.
Слава Богу.
Остро.
Да. Ну, с математикой все хорошо.
Ну, части хоть... остро.
Да. Это был сегодня обзор сексистских публикаций от Льва Гулько.
Нет, я вам хочу сказать, что российская газета, вот тут, значит, исследуя рынок шуб.
Рынок шуб и тены канделаки.
Нет, по поводу чипирования и прочее. Значит, шуба входит с одной ценой, а потом потом увеличивается накрутка на 618%, чтобы вы знали.
Боже мой, боже мой. Боже мой, какой кошмар.
Я про женщину.
Вот для этого и нужно стать математиком.
Я быстро говорю.
Представителем этого пола.
Я быстро говорю на более серьезную тему, кто больше нагнетает, Украина или Россия. 31,4% считают, что Украина, 68,6% что Россия.
Эхо Москвы.
Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Вот новый разворот.
9:35 в Москве.
Я смотрел.
Ну, просто, 30, да, да, просыпаемся. У нас садимся за руль, отправляемся по делам с Дмитрием Бариновым, шеф-редактором «Авторамблер.ру». Дмитрий, доброе утро.
Доброе утро, Дмитрий.
Да, доброе утро.
Давайте вот поговорим сегодня для начала про платный въезд в города, потому что проект закона об организации дорожного движения поддержан Комитетом Государственной Думы, направлен Министерством транспорта. Там много разных моментов, но такой вот самый бросающийся в глаза – это въезд в большие города за деньги в порядке борьбы с пробками. Как вы к этому относитесь?
На мой взгляд, это такой очередной информационный вброс, чтобы проверить нашу реакцию на этот проект. Такая схема, как мы помним, уже была опробована на парковках. Сначала возмущалась лишь маленькая часть жителей, поэтому парковки расширяются до сих пор бульварного кольца к спальным районам. И мне кажется, то же самое будет и с платным въездом. Могут начать с садового кольца, допустим, или бульварного. Потом по просьбам жителей якобы перенесут этот въезд, эти шлагбаумы к третьему кольцу, затем уже, наверное, будет МКАД.
Ну, вообще сказали, что в Москве не собираются, а здесь на усмотрение региона дали. А в Москве как-то сразу сказали, что не собираются пока.
Я как раз не согласен, думаю, как раз с Москвы и начнут. Но я, допустим, как житель Москвы, да, не понимаю, с какой стати я должен платить за въезд в свой родной город. Да? Когда речь идет о новых платных дорогах, там все понятно, да, они создаются на средства инвестора. А но город и все улицы были построены, мы знаем, в советское время, да, на советские деньги, нет никаких логических оснований для платного въезда.
А как это работает вообще вот в других городах и весях, например?
В Лондоне.
Ну, в развитых странах просто камеры считывают номер, и все, и приходит просто счет потом вам. Либо на телефон, либо на ваш банковский счет.
Ну, это слишком высокотехнологично, мне кажется, для нас.
Да, но наши автолюбители, я думаю, будут бороться опять-таки с такой системой, будут заклеивать номера, там ставить какие-то специальные сеточки, чтобы номер невозможно было считать.
А сеточки ведь не работают. Сеточки нет, говорят. Сеточки
не хотят. Появляются новые ухищрения. Дело не в этом. Дело в том, что платный въезд, он не решит главные проблемы, то есть проблему пробок. Потому что он приведет к новым проблемам. Многие автолюбители постараются объехать платные зоны. Например, если платным будет въезд в пределах Московской кольцевой дороги, то вырастет нагрузка на МКАД, соответственно. А если платным сделают въезд в пределы Садового кольца, то вырастет нагрузка на прилегающие к нему улицы. То есть пробки просто передвинутся из одного района в другой.
Но общее количество пробок не изменится. Так же, как и общее количество автомобилей.
И, наверное, возрастет нагрузка на общественный транспорт, которым нам советуют пользоваться чиновники. Но сами чиновники, как мы поняли, знаем, да, предпочитают большие седаны. Да, они ограничили сумму покупок служебных автомобилей, но теперь они их арендуют, да, дорогие лимузины. То есть, таким образом, сами чиновники признают, что общественный транспорт им противен. А если въезд делают платным, то есть нагрузка на метро вырастет, и давиться в час пик там будут намного сильнее, чем сегодня.
Ну вот не складывается впечатление, например, по Москве и по Питеру, предположим, тоже это не очень видно, по большим городам, что вот прямо все вот так вот кинулись как-то заниматься общественным транспортом, потому что для того, чтобы люди пользовались общественным транспортом, как, не знаю, там в Лондоне или в Париже, например, или в Нью-Йорке. Но нужно просто, чтобы он был, этот общественный транспорт, в нужных количествах. Ну, как-то ведь до сих пор не так. А что мешает, вот как вы считаете?
Мешает вообще главная проблема, то, что Москва выполняет сегодня две функции. Город перенаселен, то есть это город-столица и город бизнес-центр. То есть похоже, с похожими проблемами сталкиваются такие же города, которые выполняют, да, несколько функций, в том числе Мехико, например, тот же Лондон. А там, где функции разделяются, столицы и бизнес-центры, таких примеров мы знаем много, допустим, тот же Вашингтон, Нью-Йорк и Лос-Анджелес, да, каждый город выполняет свою собственную функцию. Соответственно, он не настолько перенаселен, как Москва. Поэтому там проблему транспорта решить гораздо легче, чем в той же Москве. С другой стороны, в Москве не развивается транспортная инфраструктура, как в том же Токио. То есть там строятся эстакады многоуровневые, которые позволяют транспортные потоки спокойно разводить. И пробок там нет, как мы знаем.
Но у нас
ничего подобного не делается до сих пор. То есть просто чиновники пошли по самому простому пути, не зарабатывают деньги на автолюбителей. Смотрите, повысили транспортный налог, несколько раз повышали акцизы на бензин, постоянно расширяют зону платных парковок. То есть аппетиты чиновников растут, да, превратился такой бизнес-процесс.
Ну, понятно.
При этом проблемы городские не решаются глобально. Мне кажется, наверное, важнее просто было стимулировать компании, бизнес-компании, открывать офисы не в центре Москвы, а на периферии, в Подмосковье.
Так пытаются же их заставить это делать. Но тоже, а кто поедет? Кажется,
когда придумали новую Москву, вот там пытались, например, это для этого придумать как раз.
Нужно поддерживать какие-то компании, какие-то стимулы финансовые. Пока до сих пор такого ничего не предложено, к сожалению.
Ну да, вот когда, например, Московская область предложила другие условия аренды и налогов и всего прочего для, например, торговых сетей, то взяли и сразу большое количество молов переехали за МКАД. И это произошло естественным образом, потому что, ну вот, этот регион соседний с Москвой, Московская область, действительно предложила такую более выгодную схему. Но, по-моему, это единственный пример такого рода.
Наверное, можно похожие схемы и с бизнесом предложить.
Да,
офисы. Поднять цены в центре Москвы, соответственно, офисы, и снизить несколько раз в Подмосковье, объявить какие-то налоговые преференции.
В принципе,
такие схемы опробованы в других странах. Почему бы и нет?
В принципе, да. В принципе, да, конечно, это можно сделать. Я напоминаю, что у нас сегодня Дмитрий Баринов, и мы обсуждаем автомобили.
А вот скажите, пожалуйста, да, вот совсем другая тема. Сообщение, вот я смотрю у вас на Авторамблер.ру, московские угонщики переключились на бюджетные иномарки. То есть раньше они угоняли все большое, красивое и дорогое, а теперь все чаще предпочитают дешевые машины, которые затем разбирают на части. Это что такое? Это примета, да, экономического состояния или какой-то просто новый уровень жизни?
Это последствия, конечно, экономического кризиса, потому что выросли цены на запчасти, соответственно, на черном рынке вырос спрос на вот такие нелегальные запчасти. К тому же, такие дешевые машины, бюджетные, их проще угнать. Во-первых, их очень много. То есть речь идет о бестселлерах. То есть это Hyundai Solaris, Kia Rio, которые продаются в огромном количестве. Угнать такие машины не так сложно, потому что их очень много. И, соответственно, их просто разобрать на запчасти и продать потом, опять-таки, на черном рынке.
Но это тогда, получается, это признак какого-то регресса. Это очень похоже на то, как снимали какие-нибудь дворники там в старые времена.
Но мы возвращаемся в 90-е, да. То есть сейчас выросло количество случаев, когда просто машины раздевают, в том числе даже в Шереметьево. Вот случай недавно мы писали о том, что на парковках в Шереметьево снимают там фары с автомобилей.
Ничего себе. Опять.
А фар тяжело снять. Это не...
Нет, допустим, с некоторых моделей можно снять там за несколько минут. То есть мы знаем об этом. Да. Не будем сейчас рекламировать эти модели.
Не будем рассказывать, как это
сделать. Не потому что снимать, а потому что как меня открывать, чтобы вообще вынуть фару, это целая эпопея бывает. Оказывается, нет. Ну ладно, об этом помолчим.
Да, запчасти на черном рынке, спрос на запчасти вырос, потому что цены поднялись, да? С учетом роста курса доллара, да, за последние несколько лет. Поэтому, соответственно, и криминальные структуры перестроились в соответствии со спросом.
Угу.
Вот еще интересная история про BMW, Daimler, Ford и Volkswagen, которые решили объединиться для создания единой европейской сети зарядных станций и уже даже подписали меморандум соответствующий. И хотят построить только в следующем году в Европе на основных магистралях около 400 зарядных станций. А к концу десятилетия до 1000. Значит ли это, что в конечном счете вот эти вот автомобильные мировые монстры как-то думают о том, чтобы в конце концов расстаться с бензином и перейти на что-нибудь другое, на электричество?
Разумеется, цель стоит там к 2030 году практически полностью отказаться от производства обычных двигателей, перейти на электромобили и на гибриды.
Полностью?
Да, то есть в Европе, потому что сейчас, но сейчас главная проблема электромобилей – это отсутствие инфраструктуры, то есть электрических зарядок сейчас очень мало, нет единого стандарта, но теперь, как мы видим, что компании договорились, и он теперь будет, и владелец машины любой марки сможет заряжать ее на единых станциях, и гораздо быстрее, чем это сейчас. К тому же сами машины совершенствуются, да, совершенствуются батареи, время зарядки сокращается, запас хода увеличивается. Поэтому электромобили станут достаточно обычным средством передвижения уже в ближайшие, думаю, там 10 лет, не только в Европе, но даже и в России. То есть многие компании уже думают о том, чтобы в перспективе там 10 лет продавать электрические машины, в том числе и у нас.
А вот они объединяются, это потому что финансово там и как-то логистически выгоднее и удобнее?
Разумеется.
Или
да,
это вопрос технологии зарядки?
В том числе это вопросы технологий и финансовых затрат, потому что проще перейти на единый стандарт, проще совместно разрабатывать новые технологии и внедрять, соответственно.
Да, я чувствую, что они быстрее сделают, чем телефоны вообще. Спасибо большое, спасибо, Дмитрий.
Дмитрий Баринов, шеф-редактор Автарамблер.ру. Спасибо вам большое. Мы сейчас на пару минут прервемся. А потом продолжим автомобильно-финансовую тему.
Про налоги. Как вы заплатили? Или вы еще ждете индульгенции и амнистии и тому подобного?
А Сергей Бунтман готов сделать чистосердечное признание?
Да, готов сделать. Через минуту-другую сделаю обязательно.
Реклама. Что мы пьем? Какая вода наиболее благоприятна для нашего организма? Можно ли улучшить качество воды из-под крана в домашних условиях? Об этом и многом другом слушайте сегодня на Эхе. Не пропустите в 12.08 в прямом эфире интервью с Андреем Петровичем, представителем Европейского завода-производителя ионизаторов очистителей воды «Аквалайф».
Информационное агентство ТАСС основано в 1904 году. Самое главное – политика и экономика, Россия и мир, наука и общество, культура и спорт. Каждую минуту, каждый день. ТАСС. Мы знаем.
Категория 18+. Реклама на радио «Эхо Москвы». 921-40-41, код 495. 921-40-41, код 495.
Тест-драйв. Сергея Слоняна. В программе «Гараж» по четвергам с 14 часов на радио «Эхо Москвы».
Девушка, а дайте мне халву.
Хлеб.
Халву.
Хлеб.
Ночь. Это время, когда мы одни против черной армии тьмы.
Алло, и кто звонит? Кто звонит? Алло.
Ночью с пятницы на субботу с 00:00 до 3:00, когда мы одни против черной армии тьмы.
Вы слушаете «Эхо Москвы».
А «Эхо Москвы» слушает вас.
Телефон прямого эфира 363-3659 с кодом 495. «Эхо Москвы» еще вас и читает. Номер для СМС плюс 7-985-970-45-45. И вызван аккаунт Твиттера.
Разворот.
Ну вот, я заплатил этот налог вчера, получил наконец-то я бумагу.
А какой налог ты заплатил?
Да, я заплатил транспортный и имущественный. Я заплатил налог, там две бумажки.
Ну, мы не будем у тебя спрашивать, сколько ты заплатил и какое у тебя имущество.
О, да, да. Ну, за так все яхты, понимаешь, за все мои яхты, на которых я катаюсь.
Виллы,
на колесах,
дворцы.
Да. Виллы, да. Да, лопаты.
Самолеты не утаил?
Да, самолет не утаил тоже. Но так я человек патологически ленивый, предельно просто ленивый, то, естественно, я никуда не пошел платить.
Ногами?
Да. С одной стороны, а с другой стороны, я совершенно не поверил в гульковские эти амнистии для Москвы. И подумал, я вот сейчас это сделаю, пока бумажка не затерялась у меня нигде во всяких горах. Макулатуры, и заплачу-ка я сразу. Ну, и там написано, на конверте написано красивыми буквами, давайте залезайте на налог.ру. Налог.ру, и там личный кабинет физического лица, может
так.
быть. Но я полез, чтобы завести себе этот личный кабинет и там закрыться надолго. Но ничего у меня не получилось, поскольку это нужно идти и получать ключ, карточку надо получать в ФНС. Вот я думал, сейчас я прямо вот все брошу и поеду в ФНС получать карточку. И зашел на старый добрый свой... сайт Сбербанк онлайн, просто и все. И посмотрел, как там, что там налог, естественно, можно уплатить. Срисовал я индекс документа. И индекс документа, и просто мне вылезла вся моя вот эта самая ведомость, форма вылезла. И здесь я просто двумя там нажатиями подтвердить по СМС и все.
Это у нас сейчас была реклама Сбербанка?
Это была реклама онлайновых структур. Дело в том, что Сбербанк аффилирован, он партнер. И через Сбербанк, как крупнейший банк, просто это платятся налоги элементарно. И на какую карточку получается, такую можно платить. Я не знаю, как в других банках. Я просто в тупую пошел по пути наименьшего сопротивления. Вот, Павел из Дубны. Гульговские амнистии вот, звучит почти что Бережская амнистия. Ну, конечно, да, действительно.
Вот. Дмитрий пишет, заплатил налог на имущество до 1 декабря, напугали.
Начну с того, что в этом году уведомления пришли только в конце октября. То есть на оплату остался только месяц. Дальше пени. Иринка, вы откуда? Из какой области? Потому что здесь не можно и задержать действительно. Налог без пени. И сумма налога увеличилась в два раза. И народ возмущался еще тем, что пришло все в одной бумажке. В одной бумажке всегда приходил. В одном конверте. Мне всегда транспортный и имущественный приходил в одном конверте. С двумя бумажками.
Да, вот Иван из Свердловской области пишет, на налог.ру можно авторизоваться через форму госуслуг, да? Да, Иван?
Да, теперь делаем. Сами госуслуги гораздо стали легче, как учит нас товарищ Плющев. Товарищи Плющев и Селезький, их бессмертное учение. Вот нам показали, что гораздо легче это стало делать.
Это правда. Мария пишет, в середине прошлого года приватизировала свою собачью конуру, 11 квадратных метров,
так.
И с тех пор ничего не получаю, и куда, и как платить, понятия не имею.
Нет, ну что, у меня квартира тоже приватизирована, я налог плачу, это же имущество.
Да, и из Ярославля я, пишет, аналогично сделал с Промсвязьбанком онлайн без комиссий.
Да, ну, совершенно без всяких комиссий, очень просто на странице своего банка. Конечно, как вот опять же нас учат Плющев и Селезько, нас учат все это будет...
Святой Плющев и Святой Селезько.
Унифицировано, и скоро все это войдет в одну. Там просто были разработчики сайта московского портала московских услуг. И все это скоро будет гораздо, гораздо легче сделать. И через действительно одно электронное окно.
Да, из Питера пишет слушатель, ну и зря. про
то, что заплатил
я? Налог, да.
Что, зря платил, да?
Нет, он пишет, нет, зря, что ты ругаешься на личный кабинет и налог.ру.
Я не ругаюсь, я просто...
Слушатель пишет, ну и зря личный кабинет в налоговую удобен, да, надо один раз явиться лично, да, это правда, получить
конечно,
там все
удобнее,
доступы.
Да, все правильно.
А потом дальше у тебя же вот там вот все и будет.
Да, но, кстати говоря, на банковских порталах можно точно так же посмотреть свои задолженности, точно так же. Тогда ты вводишь не индекс документа, а вводишь свой ИНН. Вот и все. И тогда тебе все вылезает через налоги. Там путь идет туда же, просто абсолютно туда же, на ФНС-овские ресурсы. Да, хотел я поругаться вчера, устроить сам себе приватный скандал. Так вот,
сам себя поругать?
Да, не, поругать, что вот только вот 30 ноября, до 1 декабря платите, вот только пришла бумажка. Потом я перевернул конверт и посмотрел, когда эта бумажка действительно пришла. Когда это письмо пришло и когда оно было отправлено 23 сентября, и 30-го уже было на месте. Просто другое дело, что почтальон никогда никуда не ходит, и все и присылают какие-то анонимные бумаги с заказными и прочими ценными письмами.
Татьяна тебе говорит спасибо, что напомнил. Татьяна забыла заплатить. Платить буду просто через интернет-банк, не Сбер. Да, святые равноапостольные плющи и селедка, да?
Конечно? Да, 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 да. Да нет, просто не равно, они апостолы и есть. Знания про интернет, про все.
Да, у Юли не получилось с ВТБ онлайн. Да, там как-то бывает. Я регулярно плачу налог на квартиру через Сбербанк онлайн. Очень удобно, пишет Сергей. Вот напоминание. Пенсионеры от этого налога освобождены, но при этом надо все равно самостоятельно заявить о пенсии ФНС. Да, молчи. Молчи уже об этом.
А что молчи? Я не
Иринка пишет, дело совсем не в области проживания. У меня налог в двух регионах, и все отражается в личном кабинете. Московские налоги меньше. Уже закрыла на другие, еще надо денег заработать.
Я понял вашу проблему. Совершенно неправильно Игорь пишет у нас, что учение Плющева верно. Неправильно вы формулируете. Учение Плющева всесильно, потому что оно верно. Вот так нужно говорить.
Ну что, все. Мы на этом закончим. Через 2 минуты о погоде.
Реклама.
10 часов 6 минут. Продолжаем разворот. Третий час. Ольга Бычкова, Сергей Бунтман, Наталья Якушева. Нет, не шампур, а стержень, конечно. Ну, что вы нам подсовываете тут? Сейчас мы будем говорить о том, что было бы интересно услышать. Вот берем себя в руки и все-таки находим то, что было бы интересно услышать в послании президента Федеральному собранию. Затем, что нужно еще дособирать для того, чтобы в Москве был полноценный памятник жертв политических репрессий, и со скульптором Георгием Франгуляном, автором проекта памятника и тем, кто его сделает, собственно, мы поговорим в 10 часов 35 минут. А затем удивительная совершенно штуковина.
Удивительная история из Китая вдруг стала нам известна.
И вот сегодня новый аттракцион из Китая. У нас будет.
Ну, давай скажем, что это будет.
Нет, не скажем.
Не скажем?
Нет, не скажем. Скажем. Вот сначала
не
пускай,
скажем, что
пускай
это будет.
Не отвлекаются, пускай думают о послании.
Думайте о стержне, дорогие друзья.
Да. Ну что ж, давайте реализуем эту программу.
Рекламно-информационная программа «Инвестиционный клуб». Программа создана при поддержке компании «Лаборатория инвестиционных технологий».
В студии Яна Розова и Вадим Ермолюк, ведущий эксперт в области инвестирования московского филиала Лаборатории инвестиционных технологий. Ставки против рубля в США обнулились впервые с 2011 года. Означает ли это разворот интересов инвесторов к рублю?
Действительно, крупные спекулятивные ставки в США против рубля на Чикагской бирже за неделю, завершившуюся 22 ноября, сократились до нуля, когда закрылись последние 140 коротких позиций. Однако это говорит об очень узконаправленной и краткосрочной инвестиционной привлекательности рубля. Дело в том, что то сейчас в мире много отрицательных или нулевых процентных ставок. После победы Трампа рубль рассматривается как один из множества перспективных инструментов для заработка на разнице процентных ставок. И на этой волне многие инвесторы покупают рубль, особенно против евро с перспективой около года. Однако не стоит забывать об очень высокой вероятности повышения ставки ФРС в декабре. Как только это произойдет, большинство инвестиций устремятся в экономику США, а спекулянты начнут выводить средства из рублевых активов, провоцируя ослабление нашей валюты. Существуют доступные инструменты для того, чтобы защитить и приумножить свои сбережения. О них я подробно расскажу на открытом семинаре в этот четверг. Записаться на семинар можно по телефону 213-0113, код города 499, или на сайте lab-invest.ru.
Судя по внутренним расчетам пенсионного фонда, через 2 года социальные пенсии могут упасть ниже прожиточного минимума. Как защитить свои накопления?
В настоящее время размер социальной пенсии в России едва превышает уровень прожиточного минимума. То, что государство постепенно реформирует пенсионную систему, перекладывая заботу о сбережении на старость, на плечи населения, уже не вызывает сомнений. Людям остается самим планируются доходы таким образом, чтобы хотя бы 10-15% от них каждый месяц откладывать на счет в банке. Однако банковские продукты сейчас едва могут покрыть официальную инфляцию. Тем не менее, выход есть. Это счет долевого инвестирования, торговые роботы, наконец, самостоятельная торговля на финансовом рынке. Сохранить свои накопления и заставить деньги работать можно уже сейчас. Благо, доступных инструментов на мировом финансовом рынке достаточно. Более подробно об этом я расскажу на вводном семинаре, который состоится в этот четверг, в самом центре Москвы. Записаться на него можно по телефону 213-0113, код города 499, или на сайте lab-invest.ru.
Записаться на открытый семинар лаборатории инвестиционных технологий можно, повторю, по телефону 213-0113, код города 499, или на сайте lab-invest.ru.
Программа создана при поддержке компании «Лаборатория инвестиционных технологий». Телефон 213-0113, код Москвы 499, 18+.
Разворот. Ну что же, обратимся к посланию. Я бы хотел сразу задать
стержень.
Вопрос.
Да.
Да. Вопрос «стержень стержнем». Социальный. Вот если говорить серьезно, нам обещали. Что там социальный?
Нет,
вот
я тебе могу сказать, что нам обещали. Смотри. Да. Или ты вначале хочешь спросить. Давай спроси, а потом
нет,
я тебе расскажу.
У меня... Я напишу книгу.
Тебя опять не...
Я напишу книгу про мои взаимоотношения.
Давай я не буду писать книгу, а просто запущу голосование. Давай.
Моя борьба будет.
Давай не будет борьбы. У меня нет никакой борьбы.
Нет,
я готова запустить.
Я уже поборол. Я победил. Да. Я победил. Скажите, пожалуйста, вы будете смотреть, слушать впрямую послание. Это
напряженно.
Первый вариант. Да.
Стоя.
Ну, почему напряженно, стоя, сидя в полуха, в полглаза, неважно. Но главное будет следить за ним в прямом. Может быть, и по интернету в прямом. Там по твит-ленте тоже совершенно спокойно можно делать.
Ну, короче, собираетесь ли вы в 12 прямую, часов сегодня каким-то образом заняться?
Или второй вариант. Почитаю там потом, узнаю главное. Или вообще,
посмотрю новости по диагонали.
Или вообще там...
Радио послушаю, мне все расскажут.
Все это во втором варианте. Итак, буду следить впрямую 660-06-64.
Или как получится.
Или потом как-нибудь, если будет время. 660-06-65.
Голосование. Процесс пошел.
Итак, я повторяю. Первый вариант. Я буду следить впрямую. Надо узнать все сразу. 660-06-64. Я потом как-нибудь почитаю или посмотрю кусочки. 660-06-65. Голосуем.
Ну, вот РБК нам, например, говорит, что, конечно, прекрасно строить разные предположения, но, вообще-то, Путин правит послание лично, и правки могут вноситься до самого последнего момента, как рассказывали собеседники РБК, которые знакомы с процессом подготовки документа. А подготовка эта началась несколько месяцев назад. Обычно процесс проходит по стандартной схеме. Свои предложения по содержанию послания готовят управление кремлевской администрации, министерство. Кремль может попросить направить свои предложения думские партии, бизнес-объединения. Все идеи собирает администрация, которая отвечает за итоговый текст. Ну и в этом году, как и в предыдущие, в центре послания будет экономика, а главный месседж, утверждает источник РБК, будет заниматься в том, что необходимо заниматься экономическим развитием страны, наконец-то.
Ну вот да, уже. У нас новый министр, старого посадили.
Вот уже надо,
нового,
да.
На его место посадили.
И многие считают, что в том числе Путин и скажет, выскажется на тему возобновления дискуссии об изменении налоговой системы. Очень я прошу обратить внимание на эту формулировку. Да, не то, чтобы он скажет, выскажется об изменении налоговой системы.
Он расскажет, что есть дискуссия, да?
Нет.
Что?
Он скажет, что... Нет. Он скажет, ну, РБК так утверждает, я не знаю, как будет на самом деле, верить или нет, но вот так написано, что источники РБК говорят, очень осведомленные, что он может высказаться на тему возобновления дискуссии об изменении налоговой системы.
Да.
Ну и надо заняться, наконец.
Дискуссию.
Да. А международная часть послания, как ожидается, будет выдержана в конструктивном по отношению к Западу ключе, между прочим,
надо же.
Сказал другой источник, знакомый с ходом подготовки.
Надо же.
Отдельно Путин может высказаться на тему взаимоотношений с США в контексте выразив надежду на нормализацию и бла-бла-бла, все остальное. Вот так вот.
Да, тут кто-то у нас снобствует и говорит, что я буду по культуре смотреть Коломбо в это время.
Ох, Коломбо.
Да, прекрасный.
Коломбо. Сколько уже идет Коломбо? Лет 30, наверное.
Нет, ну больше? Сколько идет, а вот уже не идет, потому
ну,
что Питера Фальк с нами нет. Да.
Ну, разумеется,
да.
Ну, не придержись.
Я никогда не слушаю, не смотрю и не читаю. Я так делаю с 1999 с 1999 года, с 31 декабря. Валя изнут. Не нарушила ни разу. Так. У нас товарищ Шурик Соломон.
А Иринка пишет, вот сегодня прямо Иринка с нами целое утро.
Да.
Спасибо вам. Она пишет, в 12 у меня обед плюс сериал. Некогда ерундой заниматься.
Угу. Вы же все равно потом расскажете.
Конечно, мы расскажем.
Да.
Для того,
конспектировать не буду, пишет Виталий Авилов. Так, ну, насчет вы потом все равно расскажете, это точно. Да. Никто ничего абсолютно не хочет услышать. У меня полное ощущение, что никто не ожидает и не хочет услышать. Я думаю, что вас, конечно, привлекут какие-нибудь...
Нет, посмотрю. Вот Игорь пишет, смотри, я посмотрю, пишет Игорь. Он, правда, дальше пишет, но совершенно без аппетита.
Да.
Но посмотрю.
Посмотрю. Ну, тут еще пишут... Вот действительно минимальная оплата 100 рублей в час. Будет поговорит ли он об этом? Да. Все, дискуссии я не верю вообще. Нет, ну дискуссии.
Ты, ты не веришь.
Сергей из Тюмени. Это другой Сергей из Тюмени. А у нас.
Вот, например, смотри, написала Иринка Ж. Хочу услышать о реальных шагах в экономике и политике, способных привести хоть к какому-то улучшению ситуации, но при этом говорит, что будет обедать и смотреть сериал. Иринка, ну вот прямо какая вот вы непоследовательная.
Нет, ну а что? Потом узнает Иринка, как там были ли какие-нибудь конкретные шаги. Не вижу, зачем это делается. Вот
что?
Зачем существует вот послание Федеральному собранию? И почему Федеральное собрание не задает вопрос? Нет, не я, слушатели говорят. Вот зачем это делается? Кому нужно это послание официальное? И почему оно зачитывается? А вот почему оно зачитывается?
А при Ельцине так не было, кстати. При Ельцине не зачитывалось. При Ельцине была такая презентация, короткая очень.
Да?
А дальше кондуит вручался уже вот соответствующим организациям.
Ну да.
То есть палаткам.
Все это можно действительно прочитать. А если прочитать, если заранее, потом действительно президент может ответить на сущностные вопросы.
Но ты же не будешь читать текст из большого количества страниц. Ты же не будешь его читать.
Что значит? Если я депутат, я обязан
читать. Тебе его поэтому, тебе его устно расскажут своими словами.
Как нам объясняла тетенька, автор книги об британском парламенте, об английском парламенте, она нам объясняла, что такое первое чтение законов и когда оно было введено. Дело в том, что первое чтение законопроекта это для тех, кто неграмотен. для тех, кто сам не может прочитать.
Вот.
И вот им читали, вот, чтобы они поняли и запомнили. А это что у нас? Депутаты у нас сплошь все кандидаты наук были, с дипломами.
Но некоторые академ... даже академики.
Быть, ну, это не модно уже теперь это быть академиком. И,
так это среди министров не модно.
Среди министров, а среди депутатов можно быть.
Ну, думаю,
ну,
что
да.
Да.
У нас, ну. Да, извините, у нас даже есть нобелевские лауреаты. Вот интересно, читать вслух Жорес Алферову и не думать, что он может это все постигнуть и так. Вообще, это превратилось, само чтение превратилось в какой-то очень такой советский ритуал. Как отчетный доклад съезду КПСС. Это примерно то же. Это даже впрямую то же. Ничего в принципе нет, а потом все разбирают.
Ну, не знаю насчет ничего, в принципе, нет. Вот, например, столетие революции 1917 года, о чем тоже то пишет РБК.
Нам скажет формулу.
Во внутриполитической части послания президент может эту тему затронуть, поскольку, вы не поверите, вы никогда не задумывались над этим. Но страна таки находится на пороге этого события.
Да. Дело здесь даже
и
не в этом.
И Путин, как предполагается, заявит о важности гражданского мира в России.
Да,
уточняет собеседник РБК.
Дело в том, что бьет копытом некая новая организация, которая призвана бороться с фальсификацией на этот раз. Великая Октябрьская социалистическая революция.
О, Господи, зачем я упомянула про этот 17-й год? Я совершенно забыла. Что... Да.
Что?
Ну, все, давай,
да,
говори.
Комиссия по фальсификации. И вот они ждут. Они ждут, когда...
Установок?
Конечно. Когда будет понятно, что фальсифицируют. Потому что сейчас непонятно, что фальсифицируют. Какую идею? Какова магистральная идея того, что такое была революция?
Ну вот смотри, вот тебе скажут, например, что самое главное – это гражданский мир.
Гражданский мир. Будут говорить тогда что? Что революционеры сволочи будут говорить. Вот был гражданский мир, а стала гражданская война. Направляющее воплощение, направляющее руководящей роли здесь говорит. Дальше. По Конституции положено президенту послание слать, руприхт. Ему положено слать, а не слух читать. Вот в чем дело-то.
А вот смотри, еще что пишет нам РБК тоже.
Да.
Ну, я просто взяла этот текст, потому что здесь, по крайней мере, хоть и на загадочные неназванные источники ссылается, но хоть что-то перечисляет. Тут, например, говорится, что вот про 17-й год скажут,
так.
Хотя мы сейчас еще в 16-м находимся, если я правильно помню. Про 17-й год скажут, а про 18-й год... Скорее всего, не будет упоминать Путин выборы, да. Потому что если президент говорит в послании о выборах, это значит, что он тем самым открывает кампанию, уточняет собеседник РБК. По его словам, говорить о выборах будет логично в послании следующего года, еще год нам ждать, который по времени как раз совпадет с официальным назначением избирательной кампании.
О, Господи.
Ну вот, такое, в общем, вот так вот. То есть вот эти все вы, Сергей Александрович, и наши слушатели, которые... тут развлекаются на тему «я устал, я ухожу», «я не устал, я не ухожу», «я устал, но остаюсь», «я устал вот лично от вас, а так, в общем, ничего, и так далее, вот этого всего не будет.
«Я устал, но не ухожу» – это самая лучшая формула. Очень интересно, будут сделаны акценты, Галя говорит. Галя, интонация – это действительно самое главное. И отрывание глаз от бумажки, внимательный взгляд и какая-нибудь шутка или какая-нибудь грозная отповедь – вот это самое интересное, если там есть что-то интересное. Так, здесь... это просто... Я думал, здесь какая-то ерунда мне прислана. А я думал, что US-Russian Relations будет самое главное. Нет, это про другое.
And the new Cold War.
Да, ну да. Это... Uh-huh. Так, тренировка устной речи, Елена. Елена, очень хорошо. Вы, наверное, педагог. Я вас понимаю, да. Это очень хорошее упражнение, тренировка чтения вслух с выражением. И не одним.
Владимир Изменский пишет, зачитывает общую линию партии, чтобы все чиновники могли трубить в одну дуду. Главное, пишет Владимир из Минска.
Да.
У нас в Белоруссии именно так.
А Вова пишет, почему-то обращаясь ко мне, и напоминаю, что революция приходит и никого не спрашивает. Это точно совершенно, это абсолютно точно, что революция никого не спрашивает, и не спрашивает отношения к ней, и не спрашивает того, кто-нибудь собирается ее фальсифицировать или нет. Она приходит, как приходит. Вот.
А вот еще Дмитрий Мезенцев тебе пишет. Сергей Александрович, королева Елизавета II, между прочим, ежегодно выступает перед парламентом, перед открытием. Садится ведь действительно вся в бриллиантах, в лентах поперек, садится в короне с палкой и читает.
Ну, то есть
очки
это,
надевает.
Вы читаете, но там больше гораздо содержания, во-первых. Во-вторых, это гораздо более давняя традиция. Да, низкопоклонство. Гораздо больше содержания. Но даже если так, больше содержания, это уж точно чистый ритуал. Чистый ритуал, который может быть наполнен каким-то содержанием. Это у нас это ритуал. Насчет содержания есть большие вопросы. Очень большие вопросы. Снова кремлевский скандал. Что-то надоело.
Какой?
Может, попробовать для оживления. Я послушал какой-нибудь скандал. Вот все. Не хотите. Так.
Людмила пишет, опять о бедственном положении в учреждениях культуры не будет ни слова. Хотелось бы хорошо бы ошибиться. Ну и будет слово о бедственном положении, Людмила. И чего?
Изумительно, питерский рабочий написал. Ты это не читала?
Да я устал, уходите.
Я устал, уходите. Вот это замечательный, конечно, был бы. Друзья мои, мы сейчас немножко развернемся в сторону китайских штучек. И вам опишем, что это будет, а вы нам предложите в ответ нечто свое.
Разворачивайтесь в марше!
Итак, что же это будет? Это будет натуральная модель «Титаника». Это будет в Китае натуральная модель «Титаника», где можно будет пережить все абсолютно. И отход «Титаника» от стенки в Саутгемптоне, да? И переход «Титаника»,
не
и
будет
утопление.
Там, не будет там никакой стенки.
И утопление.
Не будет там стенки.
И утопление «Титаника». И сцены из фильма «Титаник». А что там будет? И вода будет заливать прямо, да?
Рассказываю. Значит, китайская компания Seven Star Energy Investment Group объявила о начале строительства нового... Ну, это же не по-китайски написано, поэтому можно хотя бы по слогам, но прочитать.
Да.
Объявила о начале строительства нового аттракциона.
Натуральный
в начале. Провинции Сычуань, в курортно-развлекательной их зоне.
Да.
И вот там вот они построят в натуральную величину «Титаник», большой.
Так.
Уже к концу следующего года все это они сделают. И обещают, что они смоделируют столкновение реального «Титаника» с айсбергом и его последующую гибель, чтобы зрители могли представить себя в роли героев Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет.
Да.
Над деталями работает ветеран Голливуда, художник-постановщик и продюсер Кертис Шнель, передает Sky News. Мы не будем воссоздавать каждую каюту корабля во что бы то ни стало. Но его внешний вид и отделка будут весьма точными и исторически достоверными.
А внутренний вид?
Ну вот, внутренний вид, говорят, что каждую кабину не будут.
Но в общих чертах все будет.
Ну, конечно, иначе как ты себя почувствуешь?
Халтур.
Как халтура ты себя иначе это почувствуешь халтура Леонардом Ди Каприо?
Все равно халтура, надо было все.
Знаешь, сколько это стоит?
Сколько?
145 миллионов был долларов, миллиард юаней.
Так.
Был первоначальный проект, бюджет.
Так, а теперь?
Но он оказался превышен. Конечно же. Но поскольку еще год будут строить, то пока еще конечные цифры не называются. И Китай, сказал директор компании, нуждается в новом аттракционе.
Вот Макс,
у них мало своих аттракционов.
Да, Макс из Беларуси говорит, без Ди Каприо и Кейт Уинслет это совершенно не тот антураж. Сами, вот здесь сам каждый китаец и каждая китаянка может себя почувствовать или Кейт, или Лео. Вот. Вот и все.
260.
Вода холодная будет?
Ну, конечно, там айсберг, естественно.
Холодная, а потом, а страховка какая?
269 метров длина и 29 метров ширина.
Да. Смотрите, кэп по курсу судна, пингвины свесились с борта и по слогам читает надпись «Тита». Вот, очень хорошо, замечательно, да. А айсберг, айсберг, кто в роли айсберга будет? Где у них Шурик Соломончич беспокоится, кто будет играть айсберга?
Не знаю. Зависит от гонорара, Шурик.
Да, да, так что можно попробовать. Друзья мои, мы вам предлагаем в конце передачи придумать, хотя бы назвать аукцион, то есть аттракцион, который мы могли бы с вами организовать. Тоже какой-нибудь дорогостоящий, настоящий, такой вот со всеми ощущениями, но на нашу тему.
Нам нужны, в России. Нам нужны идеи.
Свои аттракционы.
Да, для того, чтобы переплюнуть уже этих китайцев.
А то горки, да и то американские.
Что такое, да.
Вот, давайте, все, покажем, догоним и перегоним китайцев. Это мы займемся ближе там.
Без 10-11.
Без 10-11.
Да, примерно это будет. А сейчас у нас дальше краткие новости, а потом мы займемся очень важной историей, конечно же,
да,
про памятник жертвам репрессий.
И о том, что... как на него можно собрать средства.
Да,
потому что средства не хватает, только
Михаил Федотов сказал вот сегодня, что не хватает 160 миллионов рублей, государство плохо это дело финансирует.
Я единственное, о чем попрошу, не повторять тысячный раз, что пусть государство нам само сделает, оно обязано, потому что это оно всех расстреляло, и оно свою преемственность подчеркивается. Давайте это оставим за скобками, как очевидное, а мы соберем, и это будет наш собственный памятник, и пусть хоть кто-нибудь его тронет.
День. Вы от винта.
Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Вот новый разворот. Новый разворот в сторону памятника жертвам политических репрессий у нас сейчас. И Георгий Франгулян, скульптор и автор памятника, автор проекта, который победил на конкурсе, и именно Георгия Франгуляна будет памятник сооружен. Я абсолютно уверен, что он будет сооружен. Георгий Вартанович, доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро. У вас есть уверенность, что памятник будет?
Абсолютно.
Абсолютно. Это хорошо. Скажите, пожалуйста, сколько денег не хватает и почему? И как могут люди помочь?
Сергей, ну, тут такая ситуация по экспертизе, которая была проведена, да, определена сумма 460 миллионов рублей.
Так.
У меня договор пока на 300 миллионов с Управлением культуры Москвы. Я так понимаю, что это деньги, выделенные городом. Вот, из них половину я получил. Вот, и на эти деньги я делаю все возможное, что возможно. Это достаточно большой объем уже сделан, потому что я боюсь, что иначе я сорву график.
График не сорвется от того, что вот еще 160 миллионов, как сказал Михаил Федотов, недостаточно?
Вы знаете, ведь ситуация какая. Можно сделать на тощем бюджете все, постараться сделать. Вот. Ну, хотелось бы просто набрать те качества, которые заложены в проекте. Поэтому, чтобы не терять время, я очень много преодолел уже, и до конца года будет вылеплена в глине вся вот эта стена огромная, она будет закончена, лепка в глине. То есть это основной творческий процесс. Дальше следует отливка в гипсе, в воске, производство в бронзе, монтаж, каркаса и так далее. Ну, такая большая производственная и творческая часть впереди, огромная.
А скажите, есть где лить, отливать? Потому что, когда мы в прошлый раз с вами разговаривали здесь в эфире, это была проблема, поскольку мастерские в Учетича отлили Владимира и закрылись на том.
Нет, Учетича не отливало. Там не было литейных цехов, там просто увеличивали. Но просто этого производства уже нету. Есть другие производства, уже такие частные. И вот то, на та база, на которую я буду ориентироваться, я ориентируюсь. Я уже начал какие-то куски отливать в бронзе. Она расположена в Химках. Называется «Литье и дизайн». Такая частная фирма. И там работают очень хорошие литейщики, на самом деле. И потому как мы начали лить, я, в общем, надеюсь, что все будет хорошо. То есть толщина отливки, качество меня вполне устраивает.
Георгий Вартанович, расскажите, пожалуйста, где будет стоять этот монумент, стена скорби? И, ну, вот, насколько это можно сейчас рассказать, как это будет выглядеть, какая идея?
Ну, вы знаете, что в условиях конкурса была площадка определена, это пересечение Сахарова и Садового кольца с внутренней стороны. Вот там, где стоит такой большой объем с огромной надписью «СУГАЗ», наверное, да. Вы представляете.
И там такая большая площадь вполне себе.
Ну, площадь не очень, может быть, большая, но в этом есть некая собранность. Знаете, очень многие ругают это место, а я как-то посмотрел на это иначе. И то, что там стоит вот этот сундук СУГАЗа, вот такой огромный, ага. Он тоже является для меня определенным символом. И я его, в общем-то, без их ведома включаю в изобразительный ряд.
Правильно, это неизбежно. Он неизбежно включится, да. Да,
да. Раз не избежать, то лучше его иметь в виду, да?
Правильно.
И он будет работать на образ памятника. Мне кажется, что то, что это не специально отведенное место, что это не Поклонная гора или что-то, это замечательно, потому что репрессии были не в специально отведенных местах. То есть мы, конечно, знаем множество лагерей и так далее, но репрессии ведь были не только там, они были в каждом доме, в каждом дворе, в каждой квартире. И мне кажется, что это среди такой вот живой застройки, вот течение огромное, количество автомобилей, снующих в одну и в другую сторону. Это вот среди нас, понимаете? И мне кажется, что именно это и будет добавлять выразительности этой вещи.
А почему стена?
Ну, таков замысел, потому что это скорбь. Скорбь, она в моем представлении горизонтально. Это ни в коем случае не вертикаль. Вот если вы смотрели проекты, там огромное количество, половина проектов, это были вертикали. Вертикали — это все-таки обелиск, это победа, это нечто иное. А горе, вот беда, она горизонтальна, она распластана. Вот именно это чувство у меня было. И я хотел подчеркнуть вот это состояние придавленности. Ну, насколько это получится, увидите. Мне кажется, что пока все, так сказать, получает достаточную степень выразительности.
Да, есть очень много и дополнительных, очень интересных идей, на мой взгляд. И все это можно посмотреть и в интернете можно посмотреть. Где лучше всего посмотреть, Георгий Вартанович?
Вы знаете, везде. Если на моем сайте можно франгулянно открыть сайт, там есть. Есть множество публикаций. Там, вы знаете, там были дополнительные такие объемы, гранитные скалы и так далее. Вот на них денег нету. Это похоже, что этого не будет. То есть я буду пытаться какими-то элементами благоустройства все-таки завязать и набрать. Мне очень важно, чтобы земля, вот поверхность земли, и все окружение, оно как бы вытолкнуло эту стену скорби, чтобы она слилась в единый комплекс, чтобы она была вылеплена. Вот если вы знаете, мой памятник Булат Ушалыч Акуджаве.
Да,
там
конечно.
Я впервые применил, я вылепил вот эту поверхность земли. Ну, там это была брусчатка, но это тоже часть культуры. Мне очень важно завязать это в комплекс, чтобы все вместе, не только бронзовая стена, но и то, на чем она стоит, превратилось бы тоже в изобразительный такой мощный объем. Скульптурной, чтобы эта вся площадь была вылеплена. И я там оставляю замечательные елки, которые там стоят, огромные. И я чуть-чуть их подвигаю и добавлю. И это будет тоже работать на ООО. Ну, в общем, хотелось бы,
понятно, чтобы
все чтобы ноты
этой
симфонии прозвучали.
Все сыграло и без каких-то совершенно ненужных дырок и пауз. Скажите, пожалуйста, кто занимается сбором? К кому обращаться? Куда нужно?
Ну, адреса вчера были объявлены. Это основа, это музей ГУЛАГа. У них открыт счет специальный. Там директор замечательный Роман Романов, да. который преданно этим занимается. Вот, очень толковый, мне кажется, человек. Все счета уже опубликованы, по-моему, во всех газетах со вчерашнего дня и в интернете также.
Хорошо. Я думаю, что многие захотят принять участие, совершенно неважно, сколько кто внесет. Потому что, я думаю, важно для тех, для кого это представляет какую-то важную жизненную историю, совершенно неважно, 10 копеек или там 100
ну
тысяч
да,
рублей,
сколько, да, сколько возможно.
Да.
А какие сроки в конечном счете?
30 октября 2017 года, это день открытия. Но если все будет идти нормально, я надеюсь, что в конце лета я выйду на площадку уже с монтажом самой скульптуры, а город, в общем, обещал благоустройством заняться с весны, если все это у нас срастется, сойдется. Ну, естественно, они это все будут делать под моим руководством. Архитектурную часть выполняет студия Франгуляна Андрея, моего сына. Он был моим компаньоном по проекту, и мы вместе с ним, собственно, выиграли. И мы контролируем все действия, и будем контролировать каждый сантиметр и строительных работ и всего.
Хорошо, Георгий Вартанович, я думаю, а не погибла идея камни привезти с всех мест?
Нет, она не погибла, это как раз, мне кажется, наиболее реально. Это непосредственный контакт от бронзы с площадью, да, вот непосредственное прилегание, думаю, мол, пусть там 2-3 метра, но будет из тех камней, которые будут привезены из 140 мест, как я сейчас пока планирую. Ну, надо начинать уже свозить эти камни, где-то складировать, возможно, в том же музее ГУЛАГа, у них там есть двор, может быть, мы как-то
да,
осуществим с ними вместе.
Начать можно там, начать можно там. Хорошо, спасибо
по
большое.
По 2-3 камня, да, пожалуйста.
Спасибо.
Это обязательно будет сделано, конечно.
Да,
это
Георгий
должно
Вартанович
быть сделано
Франгулян,
непременно.
Я думаю, я уверен, что памятник будет, и мне кажется, тут не то, что обращаться к кому-то и просить кого-то. Мне кажется, что просто те люди, которые заинтересованы, должны знать, как это сделать. Можно найти все адреса.
Ну, короче говоря, если кто-то не слышал о том, что не хватает 160 миллионов, вообще не хватает денег на памятник, на монумент жертвам политических репрессий в Москве, то теперь вот вы об этом точно совершенно знаете. Найти способы дать эти деньги. Я думаю, в общем, не представляется сложным. Посмотрите, действительно, на разных сайтах, в интернете, сайт музея ГУЛАГа, о чем сказал Георгий Франгулян сейчас. Посмотрите, и, конечно, безусловно, мы можем это сделать.
Да, как говорит Семен, здесь соберем чай не на князя, написал нам СМС.
Чай,
абсолютно.
Вот, да.
Все, спасибо, теперь устроим жуткие аттракционы.
Реклама. А вы испытывали это чувство, когда просыпаешься счастливым? Потому что из ваших окон фантастический вид. Когда и в мыслях нет пропустить тренировку, потому что фитнес с бассейном прямо в доме.
Когда метро, это удобно, потому что оно в двух шагах. Жилой комплекс «Маяковский» – то самое чувство. Новые квартиры со скидкой до 17%. 495-797-4949. Компания «Тактогрупп». Проектная декларация на сайте «Тактоком».
Реклама на радио «Эхо Москвы». 921-40-41. Код 495. 921-40-41. Код 495.
В этот четверг после 15 часов в программе «Персонально ваш» политолог Александр Кынев. «Персонально ваш» в четверг после 15 часов.
В этот четверг после 21 часа в программе «Дилетанты». Политические репрессии. Только ли музейный экспонат? В гостях у Виталия Дымарского член Президиума Российского Союза Музеев Надежда Беляева и заместитель директора по научной работе Музея политических репрессий Максим Трофимов. «Дилетанты» в четверг после 9 вечера.
Ожидается выступление такого потрясающего персонажа, как Дмитрий Быков.
Закрытый камерный Быков.
Дима Быков здесь.
Слушайте программу Дмитрия Быкова «Один» в ночь с четверга на пятницу с полуночи до 2 часов ночи.
Опять в «Одноклассниках» сидишь, фотки лайкаешь.
Да, я новости читаю.
Какие еще новости? Новости, они на «Эхе».
Правильно, а еще в «Одноклассниках» на официальной странице «Эхо Москвы».
Да ну?
Ну да, а еще там блоги, голосования, самые интересные материалы с эховского сайта. И, кстати, фотки там тоже есть, можешь лайкать.
Все, присоединяюсь.
«Эхо Москвы», 91.2 в диапазоне FM.
Развернитесь, пожалуйста. Вот пока Шурик Соломонович все пытается вот сейчас деловую часть проекта китайского воссоздания «Титаника» в Сычуане, где, в общем-то, я бы сказал, где «Титаник», где Сычуань вообще-то, провинция. Посмотрите на провинцию Сычуань, и возьмите что? Карту Китая.
И что? А, кого это останавливало?
Пытается наладить доставку айсбергов туда. Шурик Соломонович молодец, он уже посчитал, сейчас бизнес-план составил на натуральных айсбергов. А вы предлагаете наши аттракционы не менее захватывающие, не менее грандиозные.
Значит, первую позицию в, конечно, этом листе занимают предложения к столетию Октябрьского переворота, революции, вот этого всего по-разному, как можно назвать. Вот, например, пишет нам слушатель, оборванная смс-ка, ничего. В Питере трехступенчатый аттракцион можно сделать. Первый. Залп из всех орудий «Авроры» в сторону Зимнего. Или, по желанию заказчика, в какой-нибудь еще. В компании аниматоров взятие любого органа власти со стрельбой и фейерверком. Банкет в честь юбилея революции на Соловках, куда все желающие пойдут пешим этапом.
Да. Перетаскивание «Авроры» в Москву-реку, Владимир Иванович, было изложено в подробностях в произведении... в Михаила Ивановича Веллера «Ноль часов».
Или вот, Андрей из Москвы пишет, например, несколько вариантов. Один день из жизни члена Политбюро. Спецмашины по спецтрассам, спецсвязь, спецпайки и так далее. Нереалистично и дорого. Да, Андрей, самокритичный.
Да,
один день в «Бутырках». Хоть сейчас, можно и всерьез. Один день в московском метро. Можно не организовывать, а просто спуститься самому. Третий пункт, конечно, Андрей, слабоват.
Казанец коварно предлагаю по Орлу пустить карателя Ивана IV.
Мама. Алексей из Питера. Аттракцион «ГУЛАГ». Какой же еще? Сибирь, минус 60, 100 человек, да, в бараке, лесоповал, все по Солженицыну. С консультантами и постановщиками, пишет Алексей из Питера, проблем не возникнет.
Давить фрукты трактором предлагает за большие деньги.
А Татьяна предлагает сделать аттракцион про утро стрелецкой казни.
Да, очень хорошо.
Да, штурм Зимнего предлагает сделать Сергей. Ну, я, честно говоря, как-то Михаилу Борисовичу Петровскому, нашему дорогому, такого бы не пожелала.
Кстати, кто знает, вообще-то там грандиозная и всеохватная будет выставка и очень интересная, штурм Зимнего. И даже весь главный штаб
в Эрмитаже?
Да, в следующем году. И главный штаб будет посвящен, выставка будет и созданию мифа штурма. То есть все будет об Эйзенштейне, огромная выставка будет. Там вообще столько всего будет. А будет там еще второй штурм Зимнего. Второй штурм Зимнего, это как Эрмитаж отвоевывал для себя шаг за шагом, тихой сапою отвоевывал Зимний дворец, который не принадлежал.
Потому что так было не всегда, конечно.
Так было не всегда. Да. Ревизор. О, чудесно. Ревизор Гоголя, очень хорошо.
Пишет Павел с Дубны. Я бы создал аттракцион по теме Кин-дза-дза с обменом Кацэ на Гравицапу, полетах на пепелацах.
Да.
Ну, а полигоном можно выбрать любой городок в той же Тверской области.
Абсолютно.
И можно устроить еще аттракцион на тему сталкера.
А, да.
И тут
это тоже любая это промзона.
Вообще,
ой, ну,
да.
Друзья мои, это
тут еще, знаешь,
очень дешево получится.
Прекрасный, пишет Юра из Питера, аттракцион «Ядерный пепел».
Ядерный пепел.
Желающих посыпают пеплом.
Ядерный пепел. Даже вот просто аттракцион «Ядерный пепел». Очень хороший. Так, один день по талонам. Не продавать вообще ничего без талонов. Вау!
Прекрасно.
Талон на Бентли.
Дмитрий пишет аттракцион «Святой Григорий Распутин». Аттракцион «Святой Григорий Распутин. Восхождение
крови,
и смерть старца».
Да, в крови, да.
Опять Петербург.
«Поедание пирожных с цианистым калием». Это очень интересный, да.
Безуспешное очень... поедание пирожных.
Да, безуспешное, безвредное поедание.
Да, да.
Да. Господи. Так, Майдан, понятно.
«Русская рулетка вне конкуренции».
Угу. Русская рулетка, это да.
А спрашивают, результат голосования о послании Путина. Вы сказали результат голосования о послании
Сейчас скажу. 20% будут смотреть и следить в прямом эфире. 20%. Я хотел этим завершить грандиозно, понимаете? Это тоже аттракцион.
Ну, не говори, что так было задумано, а ты не забыл.
Так было задумано.
Хорошо.
Я ничего никогда...
Я
ничего никогда не забываю. И этого я тоже, Оля, не забуду. Так вот, 20.3% будут следить впрямую за посланием Путина, а 79.7% не будут за ним следить впрямую. В воспоминаниях современников все узнает, в частности, и на нашем радио.
Не надо, Андрей, горящей Москвы 812 года. Если вы из Липецка, Андрей, это абсолютно вам ничего не позволяет.
Надо было грубо ответить, давайте, горящий Липецк сейчас.
Нет, я не опускаюсь до такого.
Раздание люду, печенья и так далее на Ходынке. Вообще, аттракцион Ходынка, это, конечно, это нечто. Там, правда, все застроено сейчас, да?
Там нечего, нет.
Да. Ну, да, нет, но в Сычуане-то, господи, они же, китайцы-то не в Атлантическом океане собираются делать, а у себя в Сычуане, так что у нас место для того, чтобы Ходынку устроить, вот полно.
Вот ну, полно. То есть можно в любом другом месте?
Да, конечно, в любом другом месте.
Но только нужно проработать правила безопасности все-таки.
Да какие правила безопасности? Ты где-нибудь читала, что в Китае собираются спасать кого-нибудь с Титаника?
А тут нас спрашивают, кстати говоря, будут ли спасать кого-нибудь? Нет, не будут.
Нет, потому что кем вы хотите представиться, товарищи китайцы? Вы хотите представиться Леонардо Ди Каприо?
Назвался ли Леонардо Ди Каприо?
Да.
Полезай в Титаник.
Полезай в Титаник. Вот так что все. Спасать-то никто. Между прочим, это тайная проблемы решения перенаселения Китая, мне кажется.
Фу.
Вот таким образом.
Фу.
Я разоблачил китайских руководителей, а также китайских предпринимателей.
Пошли отсюда.
Все. Пойдемте, сейчас побежим смотреть.
До понедельника.
Да, послание. Ну, о погоде еще поговорим.
Не поговорим.
Не поговорим?
Нет.
Ну, и не надо.
В следующий раз.
Хорошо, в следующий
пока.
Раз.
Реклама.
Ехали медведи!